Сегодня вы видите эту картинку, сегодня наша тема – молитва. Знаете, когда речь идет об изучении Библии, то многие могут сказать, ну, мне это не дано. Но это вообще ужасная, конечно, фраза, как это не дано изучать Библию. Но никто никогда не может сказать, что мне не дано молиться. Для того, чтобы изучать Библию, нужно действительно приложить очень много усилий, стараний, нужно этому учиться, нужно, чтобы молиться, нужно просто открывать уста и разговаривать с Господом. Молиться может каждый. Поэтому сегодняшняя наша тема, мы с вами поговорим о молитве. Раз у нас вот предстоит такая молитвенная неделя, то сегодня наша тема будет о молитве. Знаете, недавно прочитал такой анекдот, что золотая рыбка выслушала все мои просьбы и сделала вид, что померла. Так их много было. Удивительно, когда человек приходит к Богу, то у него почему-то еще больше просьб становится, чем когда он в золотую рыбку верил. У него как-то начинают непомерно расти как-то интересы. Ну, раз теперь Бог есть, то теперь Бог мне должен давать. Может быть, об этом немножко сегодня поговорим. Ну, давайте так. Какие ассоциации вызывает у вас, когда вы слышите это слово «молитва»? О чем вы думаете сразу в этот момент? Разговор. Вот размышляли ли вы над анонсом, который получили? Молитва обыденная, молитва по особым случаям. Как-то думали вы насчет этого? Что у вас, какие мысли, вообще, что такое обыденное время молитвы, что такое специфическое? Согласитесь, слово «обыденный» носит резко негативную окраску, ну, в русском языке. Да? Я специально именно это слово беру, потому что можно много красивых синонимов сделать, и оно как бы сгладится все. Но я специально такую вот экспрессивную окраску сделал. Специфическая молитва – это молитва для определенной цели, согласитесь? Скажите, молитва за пищу перед едой – это специфическая молитва? Как бы да, специально за это, специально за это время. Согласны? Вроде бы как да. И тогда что такое молитва для каждого дня? Тогда вот обыденность, повседневность – это то, к чему мы привыкли. Это то, что стало рутиной. Еще одно негативное слово, да? Это когда молитва становится рутиной. С одной стороны, когда молитва становится вот такой рутиной, то это ужасно. А с другой стороны, когда человек привыкает молиться, когда молитва становится нечто постоянное, вот его потребность, это просто обычно, он не может не молиться, как дышать. То тогда это, в таком случае, это, конечно, хорошо. Поэтому, с одной стороны, знаете, многие люди привыкают молиться, и это прекрасно. Но главное, чтобы привычка молиться не стала чем-то таким, ну, как формальность, знаете, когда это превращается в формальность, то, вот, наверное, хуже нету. А вот когда мы обращаемся к Богу и говорим «Господь», что мы имеем в виду? Это просто слово, которое на устах обрыдло. И мы не обращаем на него внимания, мы просто говорим по привычке «Господь», выпаливаем. Или мы действительно понимаем, что Он Господь, что Он Господин, что Он хозяин моей жизни. Вкладываем ли мы это значение «Господь» тогда, когда мы молимся? Молитва – огромная тема. Я бы очень хотел, чтобы имя Бога не потеряло от чистоты употребления бы не утратила свою остроту, свою особенность. Простой вопрос. Кто должен молиться? Скажите мне, пожалуйста. Вот кто должен молиться больше? Или кому больше нужно молиться? Человеку, сильному духом или человеку слабому духом? Вот провокационный вопрос. Тем не менее, кому нужно больше? Кто больше нуждается в молитве? Сильный духом или слабый духом? Все, и тот, и другой, да, аминь. И никак иначе не может быть, потому что, ну, самый сильный духом человек. Можете привести пример? Иисус Христос. Воплощенный в человека Бог. С Согласны, да? И я несколько текстов просто прочитаю. Уверен, они не новость для вас. Евангелие от Матфея, 14 глава, 23 стих. «И отпустив народ, Иисус Христос зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Пошел в одиночество, пошел туда на гору, и там оставался один». Евангелие от Марка, 6 глава, 46 стих. «И отпустив их, пошел на гору помолиться». Евангелие от Луки, 6:12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Почему Иисус уходил в гору, в других текстах написано, в пустынные места уходил? Зачем он туда шел? Уединялся с Богом, ничто не отвлекало. Коттеджи в горах в то время не ставили, дома ставили в низине. Да? Там не было людей, там никто не отвлекает, там даже учеников его нету. Он отделялся от них, и он уходил для того, чтобы наедине пообщаться с Господом, пообщаться со своим небесным Отцом. И он нуждался в этом. Уединение для молитвы очень важно. Где взять горы, когда мы в Москве живем? Знаете, не обязательно на крышу. Горой может быть твоя кухня, твоя ванна. То место, где ты можешь найти себе действительно уединение для того, чтобы пообщаться наедине с Отцом. Я ни в коем случае не принижаю важность, необходимость молитвы семейной. Когда муж молится с женой, когда родители молятся вместе с детками, семья, когда родители и дети вместе собираются, чтобы помолиться хотя бы один раз в день, не знаю, ну хоть один раз вечером или утром перед тем, как приступить к рабочему дню, когда вся семья объединяется вместе для того, чтобы помолиться, ну хотя бы, не знаю, 5 минут, это много, скажите. Преступление, если это всего 5 минут, да, но это очень важно, чтобы помолились все вместе. Но вот молитва уединенная. Иисус молился со своими учениками, молился при них, но он молился и один на один, и тексты этих молитв не приведены в Библии. Знаете почему? Никто не слышал. Никто не слышал. Он был один. И он учил этому своих учеников. Посмотрите. Луки, 9 глава, 28 стих. «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться». Вот он идет со своими учениками. Также этих самых близких своих учеников Иисус взял с собой в Вифанию, тогда в Гефсиманию. Тогда, когда в Гефсиманию он молился, вот как раз картина, которая сейчас на экране у нас, это как раз вот моление о чаше, там в Гефсиманском саду, где молился Иисус Христос. И знаете, его ученики хорошо это поняли, хорошо это приняли и практиковали это в своей жизни. Тут Павел сказал, что когда я спросил, где взять гору, он говорит, на крышу, да? Так понял Петр. Деяния апостолов, 10 глава, 9 стих. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться». Он там был один, никого не было, и он там молился. И мы видим, что вот Иисус Христос нуждался в молитве. Апостолы, его самые близкие ученики, те, которые приняли от него учение и, ну, если можно так сказать, эстафету веры, молились. Да, и молились, и это было настолько частью их жизни, что они не предполагали свою жизнь без этого. Самые духовные люди, и сам Господь Иисус не просто молился, но уделял этому огромное количество времени, целый день или целую ночь. Ну, представьте себе, он целый день служил людям, постоянно толпы народа, страждущих, он их учит, он их исцеляет, он служит им. Наступает вечер, и он идет молиться, потому что он знает, что завтра будет такой же день, и завтра опять будут эти толпы, и он нуждается в подпитке, что ли. Да? Он нуждается в силах, которые он может получить от своего небесного Отца через молитву. Поэтому он идет и молится, показывая нам с вами пример. И радостно видеть, как люди, только обратившиеся к Господу, горят желанием молиться, благодарить Бога, восхвалять Его. И делают это при любом случае, при каждой свободной минуте, как только это возможно. Но проходит время, и молитва становится реже. Время молитвы становится меньше. И непонятно, что произошло. Может, духовно вырос и уже не так нуждается в молитве? Или наоборот, духовно упал, если он считает, что не так нуждается в молитве, если у него нет такого желания? То есть, вывод, молитва для всех. То, что сразу было с вами сказано, спасибо большое. Давайте по порядку. Первая молитва, которая открывает человеку доступ в общение с Богом, это, конечно, молитва покаяния. Это та первая молитва, которая ломает эту завесу между Богом и человеком. Конечно, завесы нет, Христос ее уже сломал, она разорвана. Но мы потом продолжаем каяться, мы потом продолжаем, но это уже как очищение наше, каждодневное очищение на пути приближения к Господу. Но без первой молитвы никак нельзя. Молитва покаяния – это признание собственной несостоятельности, собственной греховности. Это признание неспособности без Бога хоть вот на что-то хорошее. Вот нет ничего, то есть в плоти моей ничего доброе, сказал апостол Павел. Да? То есть вот признание, что я ничего не могу. Вспомните первую заповедь блаженства. Блаженны нищие духа. Да? То есть с этого начинается все. Что такое нищета духовная? Нужда в Боге. Тогда, когда ты понимаешь, что ты пустой, и ты просишь, чтобы Бог... Он тебя наполнил, чтобы Он тебя наполнял. Это и есть духовная нищета. Не тогда, когда ты думаешь, что ты чем-то можешь воздать Богу, дать Ему что-то. Мы ничего не можем дать Господу. И в Псалме 33, 19 стих, псалмопевец сказал так: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Да? То есть спасение получает тот, кто действительно... смиряется перед Господом, кается в своих грехах. И покаяние – это решение не возвращаться к прошлому. Это решение двигаться вперед. Это вот метаноя, да, греческое слово, изменение мышления. Тогда, когда человек понимает, что он не хочет, чтобы то, что было раньше, чтобы это продолжалось. Он хочет, чтобы полностью все поменялось. Разворот на 180 градусов и идет вперед. Некоторые умудряются сначала на 180, потом еще раз на 180. И проходит время, и уже... Итак, вот человек верующий уже стоит перед Богом. Через молитву покаяния он вошел в общение с Господом. Да? И теперь он строит свои взаимоотношения с Богом уже лично, один на один. Интересно, христианство, оно совмещает в себе столько несовместимых вещей, это настолько интересно и уникально, как то, что каждый человек лично строит отношения с Богом. И в то же время мы, очень много в Библии говорится о единстве, да, что мы одно тело, и мы не можем быть независимы один от другого. Да? То есть мы строим отношения с Богом и как церковь, и как индивидуум, как личность. Итак, давайте рассмотрим сегодня такие виды молитвы, как молитва поклонения Господу, молитва ходатайственная, то есть молитва за другого человека, и молитва прошения, то есть вот как вот моя личная нужда, мое собственное. Знаете, подумайте просто на одну секундочку такой вопрос. Вот три вида молитвы. Поклонение Господу, ну, сегодня мы не будем разделять поклонение, прославление Богу, да, возвеличивание Господа, да, это сегодня у нас пусть будет как одно, да, а когда мы просим за кого-то или когда мы просим за себя. Один вопрос. Каких молитв у вас больше? Если у нас одинаково, по одной минуте на каждую, то это вообще ноль, это ничего, да? Итак, а каждый из них посмотрим по отдельности. Итак, поклонение Господу. Несколько недель назад мы с вами рассматривали псалом, который Давид дал Асафу, для того, чтобы народ Божий пел его. Вот часто ли мы просто молимся, просто поклоняясь, просто прославляя Господа? Просто вот каждый сам к себе может задать этот вопрос. Когда обычно мы начинаем поклоняться Господу, прославлять Его, тогда, когда познаем Его, да, познаем Его величие, Его власть, Его могущество, когда мы познаем Его мудрое решение в разных ситуациях. Читаем книгу пророка Даниила и видим, как молитва вот для этого сначала юноши, да, сколько там ему было, 15-17 лет, когда его забрали в рабство, она стала для него настолько привычным, постоянным делом, он не мог себе представить свою жизнь без того, чтобы он не провел время в молитве. И даже когда было опасно молиться, все равно Даниил продолжал это делать, потому что у него была некая дисциплина молитвы. Ну, можете назвать это график молитвенный, как угодно можете назвать, да? Это был очень дисциплинированный в молитве человек. Шестая глава, я прочитаю несколько стихов. Это та самая глава, где вот эта история, когда его бросили в львиный ров. Итак, с седьмого стиха. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросит в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дарий подписал указ, и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. То есть это то, что было для него вот, ну, незыблемый фундамент. И эти люди, которые искали, в чем бы зацепиться, в чем бы спровоцировать Даниила, в чем бы как-нибудь его уязвить, чтобы его дискредитировать, чтобы его уничтожить, они искали не в том. Они решили его тронуть не его слабое место, а его самое сильное место, его отношение с Богом. И чем это закончилось? Вы помните, да, что львы позавтракали не Даниилом, а именно ими. Да? Словословие настолько привычное дело для Даниила. Он очень хорошо знал, каков Бог, и он говорил ему об этом. Например, «Господи, Боже великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Или «У Господа Бога нашего милосердие и прошение». История Даниила очень далеко отстоит от нас, тысячелетия. И все равно трогает сердца людей, не оставляя равнодушным. Когда читаешь истории из нашего недавнего прошлого, то это тоже примеры для нас, примеры для нашей жизни. Иногда нам кажется, что нам хуже всех. Знаете, недавно моя супруга сидит, читает книжку. Подхожу, глаза зареванные. Что читаешь? Ну, показала, говорю, расскажи, что читаешь. Рассказывает историю одной женщины, которая во времена, когда гонение на христианство было, вот ее там сослали в лагерь. И вот она вместе со всеми находится в этом лагере, много верующих там сидело в то время, ну, кормили чем там, какой-нибудь овощной баландой, и вот у всех цинга, и вот выводят на работы, и когда надзирательница отворачивается, вот они там, пока надзирательница не видит, поймают лягушку и быстренько ее кушают, вторую, чтобы как-то вот от цинги предохраниться. Вот там отвернется надзирательница, там травку пощипают, травку едят, чтобы какие-то витамины были. Ну, действительно, начинаешь благодарить Господа, но неужели для того, чтобы благодарить Господа, нужно знать, что кому-то было ужасно хуже, чем тебе? Неужели в том, что нас окружает, мы не можем найти причин, за что Бога благодарить? И я очень рад, что у нас в церкви у многих людей есть привычка славословить Господа, благодарить Его, прославлять Его. И, ну, это милость, я понимаю, этому надо учиться. Благодарить Бога, молиться к Нему. Это то, чему надо учиться, в этом нужно возрастать. Нужно чаще благодарить Бога за то, что у нас есть. Почему люди неблагодарны? Вот почему, такой вопрос иногда слышу, почему дети такие неблагодарные? Слушайте, ну и детей нужно учить. Взрослых надо учить, детей нужно учить, как быть благодарным. Вот вы попробуйте свозить ваших детей в детский дом. И не такой, который там вот подмосковный там, или, а вот подальше немножко, да, детский дом. Ну, чтобы они просто посмотрели. Или, знаете, сейчас большой доступ в интернет есть, да. Просто покажите там по телевизору, по интернету, покажите им детей из Пакистана, из Ливии, которые мечтают кусок хлеба с плесенью покушать. Да? Не хотят купаться? Покажите им детей в цыпках, которые мечтают о воде и не имеют ее. Глядишь, купаться захотят. И действительно, покажите им, не знаю, там детей в Индии, которые работают по 16 часов в сутки, и родители потом у них эти копейки отнимают. Дети учатся этому очень хорошо, поверьте. Или, знаете, эти истории, когда говорят, там, детей на органы продают, вы думаете, дети не понимают? Я недавно разговаривал с одним мальчиком лет 8. Очень хорошо понимаете. Знаете, как он испугался? Такое лицо у него было. Он сказал, не бойся, у нас в стране этого нету, твои родители этого не допустят, они тебя любят. И знаете, потом он предложил ему помолиться. Он так молился за свою папу, за своего папу и за свою маму. Ой, что вы. Да, действительно, каким образом научить ребенка благодарить, если он не видит своих родителей, постоянно благодарящих Господа за все то, что у них есть? А вот это уже беда. Если он не видит этого у родителей, то просто у ребенка никаких шансов вообще нет. А каким образом научить взрослого человека благодарить, да еще и того человека, который называет себя христианином? Просто подумайте на один миг, сколько всего у вас есть. Сколько у вас есть книг, сколько у вас есть вещей, различного имущества. Что вы кушаете, разные-разные вещи, которые другие люди не могут. Разве мало причин постоянно быть благодарным? Чтобы чем лучше мы понимаем, какой Бог, тем больше мы хотим Его прославить. А как можно познавать, какой Бог? Конечно, через Его Слово. Конечно, через Священное Писание. Знаете, такую фразу встретил на этой неделе, Альберт Эйнштейн сказал: «Квантовая механика вызывает огромное уважение, но внутренний голос подсказывает мне, что это не то, что нужно. Эта теория многое объясняет, но едва ли приближает нас хоть сколько-то к тайне Бога». Эйнштейн понимал, он был убежден, что Бога можно понять через Его Слово, через Его Божье откровение. Бог постоянен, нет в Нем изменений, тени, перемен. Если Он открылся в чем-то, какому-то человеку, то мы можем быть уверены, что вот Он Бог, Он такой, и Он действует так. И как раз-таки познание Бога больше всего ведет к поклонению Ему, желанию возвеличить Его, воздать Ему славу. Нам очень важно всевозможными способами учиться благодарить Бога. И учить этому наших детей. Познавать Его через Его характер, через Его Слово, понимать Его волю, наблюдая за своей жизнью. Следующий вид – ходатайственная молитва. Молитва за других. Она, естественно, зависит от того, какой это человек, за которого молятся, какой возраст или какой духовный уровень у этого человека. Так, соответственно, за этого человека и молятся. Мы вот с людьми, когда разговариваем, когда общаемся, мы с разными людьми общаемся, соответственно, их возрасту. Да? Поднимите руку, пожалуйста, кто сегодня с Тимошей перекинулся хоть полсловом? Есть такие здесь? Да, многие. А с его мамой? Скажите, интонация в голосе была другая? Или такая же, да? Тимошечка! Ну, к маме мы так никак не обратились к его, да? Соответственно, со взрослым человеком, с подростком, со взрослым человеком, с юношей, с девушкой или с малышом маленьким мы разговариваем абсолютно по-разному. Точно так же и в духовном плане. С духовным младенцем и с духовно зрелым человеком мы разговариваем по-разному. Разным образом. С работником мы совсем по-другому разговариваем. Например, когда Павел пишет письмо коринфянам, он говорит: «Я не мог говорить с вами, как с духовными. Я говорил с вами, как с плотскими, как с младенцами во Христе». И вот эти вот все серьезнейшие истины Писания, которые Бог оставил нам на страницах послания в Коринф, нужно читать, исходя через призму этих слов. Он это пишет младенцам так, чтобы это было понятно даже младенцам, то есть даже нам с вами, чтобы это было понятно. Павел так пишет. И совсем по-другому, например, он пишет Тимофею, совсем молодому по возрасту человеку, да, но совсем другие интонации, там, принеси мне плащик, да, Филон, принеси мне книги, они мне очень нужны, зайди за ними, причем в другой город нужно было за ними зайти, за этими книгами. Павел не спрашивает, есть ли у тебя планы, чего ты хочешь, может быть, ты запланировал, может, у тебя на это время что-то занято. Нет, он этого не говорит, он пишет к нему, как, он относится к нему как к зрелому христианину, как к соработнику, мне это нужно, пожалуйста, пойди и сделай. Да? И я верю, что Тимофей это сделал. Когда мы молимся о соработнике, вот когда мы молимся о младенце духовном, мы о чем молимся? Мы молимся о том, чтобы он начал самостоятельно читать Библию, чтобы он начал ее понимать, чтобы он возлюбил это чистое словесное молоко, чтобы он сам начал молиться, чтобы он сам переходил в личные отношения с Господом. Мы об этом молимся, да? Когда мы молимся о соработнике, то уже несколько иначе. Вот смотрите, третье послание Иоанна, начинается там 1 глава, 2 стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Об этом. Послание к филиппийцам, посмотрите. 1 глава. «Всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовестии, от первого дня даже до ныне». Это его молитва. Откройте, пожалуйста, послание к филиппийцам. У вас у всех есть Евангелие. Послание к филиппийцам, откройте, пожалуйста. Здесь еще некоторые молитвы. То, о чем он молится за филиппийцев. Открыли? 1 глава. Я прочитаю, например, с 8 стиха. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Посмотрите, о чем молится Павел. О физическом или о духовном? О духовном, да? Скажите, а у них физические нужды какие-нибудь были у филиппийцев? Вот хоть в чем-то они нуждались, или там в церкви было парочку олигархов, которые покрывали все нужды этой церкви. Физические нужды были у них или нет? Да? Давайте попробуем посмотреть о них, кто они такие. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, рассказывает нам об этой филиппийской церкви. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским». Филипп это один из городов, да? «Ибо они, эти церкви, Филиппах в том числе, среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Глубокая нищета, скорби – это то, что было у этой церкви. И посмотрите, о чем Павел молится об этих скорбящих, страдающих людях, которым очень тяжело. Ну, дальше некуда. Посмотрите, о чем он молится. «За ваше участие в благовестии от первого дня и сегодня, то, что вы это продолжаете делать, и не оставляйте этого дела». Посмотрите, о чем он молится о них, чтобы познавали лучшее, были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. И может возникнуть такой вопрос, ну почему же Павел такой черствый? Ну что же он не помолился-то? У них дети голодные, там кушать нечего. Почему он не молится об этом? Ну, причем мы понимаем, его это интересует. Он очень сильно переживает за них. И он знает просто, что о них, что для них более важно. Он знает, что важнее молиться сейчас о них, о духовном их состоянии. То есть, когда мы, как вывод, да, когда мы молимся за другого человека, очень важно знать его нужды. Очень важно знать его нужды, но в то же время нужно не забывать, что есть те вещи, которые для него гораздо важнее. Может быть, он даже не отдает себе толком отчета, что для него не только физические нужды, а на первом плане должны стоять что-то другое, чтобы он вырастал духовно. И наша молитва должна участвовать во взращивании этого человека. То есть, спрашивая, о чем помолиться за тебя? На первом месте, после того, что человек скажет, вы его как бы исправляете и говорите о духовном росте, да? Это нормально, это нормально. Я недавно был свидетелем того, как один брат, у него дар евангелиста, он беседовал с неверующим человеком. Он ему говорит, я верующий и могу помолиться за тебя запросто. Хочешь, помолюсь о твоем здоровье? Тот говорит, да. Ну, кто откажется, чтобы за его здоровье помолился человек, который впервые ты его видишь и говоришь, что он верующий? А Сергей его спрашивает, а о каком здоровье помолиться, о духовном или о физическом? Он говорит, а чего? И все, и началось благовестие, началось Евангелие. Да? Это очень важно, чтобы мы с вами понимали в ходатайственной молитве, что на первом месте мы должны молиться за духовное состояние человека. Итак, молитва за себя. Третий вид. Да? Что нас интересует в молитве за себя? Скажите, вот когда вы просите у человека передать ручку, то вы ожидаете, что он вам ручку передаст? Конечно, ожидаете. Да? То есть мы хотим получить ответ на свою молитву. Когда мы о чем-то просим, мы ожидаем ответа. Это нормальное желание, когда человек молится, увидеть результаты своих молитв. Это нормально. И вот прежде чем мы поговорим о результатах, ответах на молитвы, хочу, чтобы мы с вами немножко, несколько слов поговорили о том, о причинах, почему люди слабеют в молитве, почему вот это ослабление в молитве приходит. К сожалению, мы иногда наблюдаем такие случаи, что человеку не особо хочется молиться. Каковы причины этого? Когда человек только уверует, когда только начинает общение с Творцом, когда ему открывается доступ в святое святых через кровь Иисуса Христа, то ему это радость. Но проходит время, новизна отношений, вот вырабатывается какая-то привычка или усталость. У кого-то привычка молиться, это хорошо, у кого-то наоборот, и приходит забывчивость в молитве. Есть более важные, неотложные дела. Ну или, скажем, бывает так, что у Божьего человека ослабевает связь с Господом. Такое когда-нибудь наблюдали, может быть, на себе чувствовали, да, что ослабевает взаимоотношения с Богом. Невероятно, но подчас Божий народ оказывается в зависимости у мира. Я имею в виду не Божий народ весь, да, а личность. Да? Человек оказывается в зависимости у мира и даже в порабощении. И знаете, всегда при ослаблении молитвы ослабевает отношение с Богом. Всегда есть и наоборот. При ослаблении отношений с Богом будет ослабевать и молитва. Это всегда так. Вот вспомните, как евреи попали в рабство в Египте. Ведь они же не вдруг вот так раз и оказались в рабстве. Они же туда приехали, там же было хорошо. И когда там был Иосиф, они туда пришли, и им выделили самую замечательную, там очень хорошую плодородную землю. Они были в то время в основном пастухи. Да? Сегодня говорили о пастухах. Они в основном выращивали скот, занимались скотоводчеством. И вот они пришли, и им дали замечательную плодородную землю. И вдруг вот что-то происходит, у них начинают ослабевать отношения с Богом. Вообще удивительно, как Бог через историю работал, и везде мы видим, Бог заранее все подготавливает. Например, в Египте, вот династии фараонов одна за другой, ну есть различные там, Нижний Египет, Средний Египет, да, и Верхний Египет, вот различные периоды египетского царства. Изначально египетские фараоны были династии, это были хамиты. Помните, да? Хам, Сим и Афет. Да? Вот это были хамиты. Это немножко не те египтяне, даже которых вот сегодня мы знаем, да? Это небольшого роста, очень темнокожие, вот это вот хамиты, настоящие египтяне. И вот еще до Авраама меняется династия в Египте, и приходят семиты к власти. В Египте у хамитов, у них было проклят всяк пасущий скот. А евреи-то занимались как раз таки тем, что пасли скот. Когда Авраам приходил в Египет, уже тогда его там нормально воспринимали, потому что у власти тогда уже были семиты. И во все время патриархов были семиты. И когда Иосиф был в Египте, просто Бог настолько подготовил приход спасения евреев через Иосифа туда, что вот на 200 лет, это была гексоты, да, вот, ну, в истории, там можете в интернете просто набрать гексоты, да, и вот пришли гексоты, эти самые семиты, и только так сделалось возможным, чтобы еврей, семит, был поднят до уровня премьер-министра. Бог приготовил это через поколение, это спасение для еврейского народа. Но вот умирает Иосиф. И как написано в Библии, умер фараон, который знал Иосиф. Меняется династия. И возвращаются хамиты, которые терпеть не могут хамитов. И каким образом скотопашцы, землепашцы и скотоводы вдруг сделались строителями на земляных работах, на строительных работах, да? Потому что, ну, пришли эти хамиты. Кто народ солнца? Мы народ солнца. Кто это такие? Почему? Кто должен работать на тяжелой работе? Конечно, пришельцы. Конечно, вот эти вот люди. Тогда, когда ослабевают отношения с Богом, то Бог меняет что-то. И у людей появляются такие обстоятельства, что им взывать Господу. Много лет они отходили от Бога. И когда они уже оказались в рабстве, вот тогда они начали голосить: «Господи, помоги! Господи, прости!» Знаете, то же самое происходит и в нашей с вами жизни. Постепенно угасают отношения с Господом. Уже нет времени каждый день молиться, каждый день изучать Библию. Крепнут связи с миром, ослабевают связи с церковью. Какие еще могут быть причины? Одна из очень частых причин ослабления в молитве – это элементарная лень. Вот просто, да? Просто от лени. Для молитвы же нужна дисциплина. А дисциплину поддерживать трудно. Ну или лень поддерживать дисциплину. По этой же причине люди и зарядку не делают, да? Просто лень. Еще почему могут ослабеть? В некоторых случаях люди ослабевают в молитве, когда в их жизнь приходит благополучие. Все хорошо, все спокойно, можно и не молиться, или молиться поменьше. Есть на самом деле еще множество причин, почему ослабевает молитва. И вот, когда мы молимся за других, молимся за себя, нам очень важен результат. И что мы можем сказать о результате? Вадим, помоги, пожалуйста. Что-то произошло с молитвой. Спасибо. Итак, ответ на молитву. Бывает так, что ответ на молитву приходит сразу. Некоторые примеры. Как сразу человек получает ответ на молитву? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 49 стиха. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Ну, помните, царедворец подошел к Иисусу Христу и просил, что сын его очень болен. И он говорит ему: «Приди, пока не умер сын мой». 50 стих. И Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров». У каждого из нас есть примеры таких вот молитв, которые вот как сразу Бог отвечает. Совсем недавно один брат, вот на последнем ряду, который сидит, рассказывал, что он помолился, домой зашел, поднялся, а дома его ждал уже ответ на молитву. Так? В моей жизни всего несколько случаев было таких, когда сразу. Но вот сам, эти случаи, они самые яркие, поэтому я о них рассказываю довольно часто. Например, был такой случай у нас. Мы летели с супругой в Америку, и еще с нами летел один брат. Мы втроем летели, и втроем наш английский был очень близок к нулевому. Ну, он сейчас-то не очень далеко от нулевого, но тогда он был, ну, практически на нуле. И вот мы стоим в аэропорту, лететь в Америку, лететь с пересадкой. Еще там в Америке с пересадкой, еще там оттуда на шаттле нужно ехать. Я узнал, что такое шаттл в Америке. Многие из русских не знают, у нас нет такого понятия. Да? Так вот, встали втроем, помолились: «Господи, ты видишь, ты знаешь, нам туда нужно, мы едем на конференцию, английский язык не знаем, ты Бог чудес, пожалуйста, проведи, пожалуйста, благослови. Аминь». Вот только вот мы сказали «аминь», меня вот так вот по плечу. Эдуард, здравствуйте. Стоит женщина, которую я первый раз вижу, ну, как мне тогда казалось, у меня плохая память на лица. Она говорит, вы меня не помните? Я говорю, нет. Она говорит, вы у нас в церкви семинар проводили. Я говорю, куда летишь? И она мне вот, а нам нужно было Москва, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Атланта. Она мне говорит, Москва, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Атланта, и еще потом куда-то. Я говорю, английский знаешь? Она говорит, естественно. Я говорю, хорошо, что для тебя это естественно. Она нас завела в этот шаттл, она объяснила водителю, куда нам нужно. Понимаете, вот это ответ, который вот сразу получает. И я думаю, уверен, что если вы такой ответ получали, то вы его обязательно помните. Бывает, когда ответ приходит не сразу. Через какое-то время Бог как бы говорит, ну, погоди немножко, ну, подожди чуть-чуть. И в Библии у нас есть огромное количество примеров молитвы, которая была отвечена через какое-то время. Приведите примеры. Очень часто молитва за детей. Сара и Авраам, да. Анна молилась о Самуиле. Да, Иаков молился, чтобы Рахиль родила. Очень много примеров, когда долго, десятилетиями молились за детей. Бог говорил, подожди немножко. Например, молитва в книге Исфирь. Помните, чтобы Господь пощадил народ. И Бог ответил таким образом, что вот этого точно не ожидал никто. Ни Аман, ни Мордехей, никто не отвечал, никто не ожидал вот такого ответа на молитву. И, знаете, ну, в нашей жизни, например, мы с супругой долго молились, когда Бог положил на сердце это желание открывать церковь. И мы очень хотели церковь такую открыть, где бы сочетались плюсы традиционных церквей и современных, потому что современные церкви, они идут в ногу со временем, но в большей своей степени, ну, довольно поверхностно относятся к Библии. В традиционных церквях очень большой упор на духовность, на здравое учение, но по укладу жизни они довольно сильно отстают от общества. Описание показывает, что церковь – это такой передовой отряд. И Господь ответил на молитву и дал возможность появиться в церкви примирения. И я рад, что сейчас в Москве много церквей, которые сочетают в себе вот этот серьезный подход к Писанию и современную форму богослужения. Бывает третий вид, бывает, что ответ не приходит никогда. Это тоже действительно бывает. Приходит время, оглядываешься назад и, анализируя события, ты можешь только благодарить Господа за то, что Он не ответил тебе на молитву, не дал то, что ты у Него просил. Да? В послании Иакова, например, 4 глава, 3 стих, «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Я недавно прочитал такую притчу, можно я вам ее прочитаю, она коротенькая. «В давние времена был в поле волшебный колодец. Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал, а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце. Сначала люди черпали из колодца любовь, добро, нежность. У кого что было, у того еще прибавлялось. Но потом что-то случилось в мире. Люди стали все чаще вычерпывать из колодца зло, зависть, ненависть. И решили они, что колодец испортился. И засыпали колодец. И не знали они, что проблема не в колодце, а в их состоянии их сердец. Ведь колодец засыпать легче, чем сердце свое очистить, правда?» Такая маленькая притча. Да. Не всегда Господь дает нам то, что мы просим. Ну, так же, как родители и дети. Дети очень часто просят, дай это, дай это, дай это. И дети даже не понимают, родители понимают, что если они дадут, то, может быть, плохо станет сразу, а может быть, плохо станет со временем. И этого давать не надо, и родители это не дают. И только когда мы вырастаем, то что-то начинаем понимать. Один человек сказал так. В детстве, говорит, очень плохая взаимосвязь между слухом и разумом. То, что говорили родители, говорит, до меня дошло годам к 40. Да? Так вот бывает. И знаете, отрицательный ответ в молитве – это еще одна причина того, почему люди перестают молиться Господу. Не получая желаемого, они находят виновного. Не себя, а Бога. И обижаются на Бога. Ну, на самом деле это очень странно, это очень печально, и на самом деле это очень опасно, обижаться на Бога. Клайв Льюис, тот, который «Хроники Нарнии» написал, много хороших христианских книг. В одной из книг написано так: «Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит и голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. А этого мы уже не любим, этого мы уже не хотим». Бог не оставляет своих детей. И когда дети становятся черствыми, уже не хотят молиться, изучать Библию, когда начинают остывать, то Бог всячески стучится к ним в сердце. И все-таки, когда мы молимся о себе, о чем мы молимся? О здоровье, благополучии, успехе на работе, повышении зарплаты, покупке чего-нибудь очень необходимого или о воле Божьей, о планах Божьих для Царства Божьего, понимании нашего духовного дара, лучшем применении этого духовного дара, о большем посвящении или развитии служения, в котором я участвую. При обращении к Господу, помните, когда до Павла дошло, что это Бог, вот там по дороге в Дамаск, когда до Павла дошло, что это Бог, помните, что Павел сказал? Что повелишь мне делать? Очень интересно, не сделать, а делать. Не один раз что-то, а делать всю жизнь. И Павел сказал, потом чуть позже, вот прямо там же, вот, но чуть позже он через Ананию сказал, что Павлу нужно будет очень много пострадать, это сказал Господь. Да? И Павел просил, что мне делать всю жизнь. И он постоянно пытался слушать, и Бог его направлял, Бог ему говорил, не всегда Павел слушал, но он внимал, он взывал, он вопиял, он просил, он молился, и Бог показывал ему, что делать, и Бог через него делал очень много. Павел был согласен страдать, потому что он понимал, что Бог – это Бог, а он – это человек. Вот разница между тем, кто я и кто Бог. Вот если мы с вами не понимаем вот этой разницы, из этого проистекают самые большие беды. Когда человек становится эгоцентричен, когда человек помещает себя, любимого, в центр своей жизни, а не Бога, тогда появляется... Тогда отсюда начинаются все самые плохие истории в жизни. Хотим ли мы иметь близкие отношения с Господом? Хотим ли мы беседовать с Господом, получая от Него откровение, направление своих поступков? Дорогие мои, можем ли мы сказать... Вот давайте так. Кто сегодня утром молился? Вот до того, как прийти в зал, кто молился? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Почти все. Вот скажите, можете ли вы сказать, что сегодняшняя ваша молитва была действительно для вас встречей с Богом? Можете ли вы это сказать? Оцените свое сегодняшнее состояние и вот честно сами себе скажите. Понимание того, что молиться нужно, это понимание вас окрыляет или тяготит? Вы действительно благодарны Господу за все, что у вас есть? Кто благодарен Господу за все, что у вас есть? Поднимите руки. Молодцы. А теперь вот из тех, кто поднял руки, кто благодарен Господу за свои болячки? Чуть поменьше, да? Действительно, как часто в молитве за себя мы просим духовного возрастания, чтобы лучше понимать, наконец-таки, что мне исполнить. Скажите, как часто вы молитесь за других, чтобы они возрастали в духовном плане, и при этом говорите им об этом? Это две разные вещи, да? Молиться за другого, чтобы он возрастал в духовном плане, и молиться и говорить ему об этом, что я молюсь, чтобы ты духовно рос. Это то, что показывает нам Библия, это то, как поступали мужи Божьи. Все материальное уйдет, останутся только вот какие-то наши духовные достижения. Ученики просили у Господа: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил своих учеников молиться». И видим, что Господь удовлетворил их просьбу, и они продолжали этому учиться всю свою жизнь. Так же и нам с вами, как и ученикам Господа, мы с вами ученики Господни. И также нам с вами нужно учиться молитве, учиться постоянно, упражняться постоянно, учиться молитве, учиться молиться, поклоняясь Господу, ходатайствуя за других, молясь за себя, молясь о себе, сознавая, кто мы на самом деле, понимая свое скромное положение на этой земле, в этом мире, со смирением и благодарностью приходить к Господу, отдавать Ему наши нужды, доверять, что Он усмотрит, если на это будет Его воля. И самое важное, нам нужно возрасти в молитве так, чтобы ежедневная молитва не была механической и привычной. Чтобы время молитвы было временем особой встречи с Отцом, Спасителем, временем свидания с Ним, которое невозможно отменить ни по какой причине. Бывает у вас так, что вы беседуете с кем-нибудь дома, к вам звонят по телефону, и вы говорите: извини, я сейчас занят, у меня сейчас разговор с человеком. Бывает? А бывает так, что вы стоите на коленях, и вдруг звонит телефон. Что вы делаете? Вы отменяете этот разговор и бежите к телефону,